Все, убирай. Итак, первое время чему? Перевод, переделка. Как я уже говорил, драматическая поэма Вильсона «Чумной год». Чума – одна из самых страшных болезней в истории человечества. В средние века от чумы вымерло пол Европы. Единственный способ спастись – было бежать, запереться, ни с кем не общаться, надеяться, что никто заразится. Единственный способ. Тоже Декамерон, так вы знаете, бежали, спрятались, рассказывали. У кого там телефон звонит?
Извините, пожалуйста.
Вообще звук отключайте еще. Совсем не выключайте, а звук отключайте. Поэтому выражение «пир во время чумы» носит крайне негативный оттенок. Нельзя пировать, когда кругом горе, когда кругом умирают люди и так далее. А здесь, в общем-то, пьеса не про это. Пьеса – гимн человеческому мужеству. Вот есть такая притча о двух то ли мышках, то ли лягушках, которые попали в крынку с молоком. Одна лапки опустила, утонула, а другая барахтала, сбил кусочек масла, оттолкнулся и вытащил. Вот эти люди барахтаются. Посредине города накрыты столы. В городе свирепствует чума. А посредине города накрыты столы. И сидит веселая компания, пьет, закусывает, танцует, поет, наслаждается жизнью. Как я уже говорил, кажется кощунство. На самом деле эти люди бросают вызов чуме. Они показывают, что они ее не боятся. Как бы главная мысль произведения выражается в гимне в честь чумы, который поет предводитель. Как от проказницы зимы, забьемся также чумы, зажжем огни, устроим баллы, восславим царствие чумы. Который кончается словами очень важными. Нам не страшна могила и тьма. Что-то у нас не смутит твое признание. И дева розы пью дыхание, быть может, полной чумы. Что такое поцелуй? Квинтэссенция любви. Что такое поцелуй? Это верный способ заразиться, если человек болен. 100%. Тем не менее, будем целовать, будем любить, будем жить. Мы не поддадимся чуме. Вот такая пьеса. Пушкин при жизни увидел из маленьких трагедий только одну. Как вы думаете, какая самая безобидная? Моцарт и Сальери, совершенно верно. Моцарт и Сальери. Какие-то композиторы, кому не нужны. В 1832 году в Петербурге. 1832 Петербург. Следующая пьеса была поставлена «Каменный гость». А 47-й год. Петербургский Александринский театр. 47-й год.
Каменный год?
Каменный год.
В каком театре?
Александринский театр. Петербург. В 52-м году. Скупой рыцарь. Там же.
52-м?
Да. И в 99-м году, столетию со дня рождения, пир во время чумы. 99. Пир во время чумы. Теперь обращаю ваше внимание. Пьесы между собой никак не связаны. Не связаны ни героями, ни эпохой, ничем. Никак не связаны. И тем не менее, как обычно ставили раньше, сыграли одну, поклон, играют стык другую. И была замечательная экранизация режиссера Швейца, может быть, видели, трехсерийный фильм «Маленькие трагедии», где он добавил произведение Пушкина, наброски предисловия к Борису Годунову, «Египетские ночи», и создал потрясающий фильм о Петербурге времен Пушкина, который включил вот эти произведения. Он придумал две фигуры, импровизатора Юрский играл, который импровизирует для богатых людей, для знатных людей на заданные темы, в том числе на темы вот этой вот маленьких трагедий. И князя, который играл Таратор. потрясающе. Вообще актерский был фантастический состав и режиссерский потрясающий фильм. Ну, достаточно сказать, Смоктуновский играл две роли. Он играл Скупова и он играл Сальери. Два абсолютно разных образа в одном фильме. Абсолютно разных. Играл Высоцкий. Высоцкий играл, естественно, Дон Гуана. Потрясающе играл. Но есть это магнетизм. Вообще Высоцкий в кино играл очень много. Но три роли его это лучше. Это Жеглов, это Дон Гуан, это Белый офицер из фильма «Два товарища». Быстро заходите, гуляйте много, красавицы. Дверь закрыть. Что дверь не закрывает? Вот. Будет возможность посмотреть. Нам посмотреть невозможно, потому что идет... Кстати, там звучит реальная музыка Сальери. Очень хорошая. Вот как раз сцена в трактире, когда мы в отраве. Там звучит, Моцарт играет свой реквием. Мой черный человек. И Сальери играет, Моцарт же играет мелодию Сальери, которая безумно нравится. Кстати, именно там звучит фраза «Гений злодейства и вечный Сальери». Совместно. Вопросы есть? Вопросов нет. Драматургия Михаила Юрьевича Лермонтова. Годы жизни. 1814. 1841. Значит, они герои нашего времени, ничего мы говорить не будем, не в сыре вспоминать замечательное произведение. Только о пьесе. А первую пьесу написал в 16 лет. Испанцы. Романтическая пьеса, действие которой происходит в отдаленную эпоху, в отдаленной стране. Вообще Лермонтов романтик, в отличие от Пушкина. А потом будет пьеса «Люди и страсти». 1931 год.
И страсти,
да. Люди и страсти, 31 год.
Первая была Испания?
Испанцы. И третья пьеса «Странный человек», тоже 31 год.
А вторая какая была?
Вторая «Странный человек».
Третья.
А вторая «Люди и страсти». Я думал, вторая из этих. 1935 году пишет свою самую великую пьесу. Как она называется, кто мне скажет? «Маскарад». Гениальная пьеса «Маскарад». А главный герой пьесы Евгений Арбенин. Евгений Арбенин, богатый человек, игрок, картежник, находится в конфликте с высшим светом. В его монологе звучит презрение к светской черни. Светской черни в кавычках. Его слова, светской черни. Также звучат горестные раздумья о своей безрадостной судьбе. Горестные раздумья о своей безрадостной судьбе. Любовь к жене Нине для него последняя попытка обрести счастье хотя бы в личной жизни. Последняя попытка обрести счастье хотя бы в личной жизни. Хотя бы в личной жизни. Однако общество мстит ему, как личности, осмелившейся подняться над жизненным маскарадом. Как личности, осмелившейся подняться над жизненным маскарадом. Над жизненным маскарадом. Где маскою черты утаены. Маскою черты утаены, в кавычках. Где маскою черты утаены. Разлад Арбенина с обществом.
Где маску черты
утаены. Это из пьесы. Разлад Арбенина с обществом приводит его к крушению веры в Нину. И в итоге к трагической гибели. Он сойдет с ума. И в итоге к трагической гибели. Утрата веры в Нину и к трагической гибели.
А Нина не умирает?
Умирает. Ну, дайте я расскажу содержание, хотя я просил прочитать. Живет семья Арбенин, Нина, богатая Нина. Он картежник, игрок, она значительно его моложе. И начинается пьеса с того, что Нина едет на маскарад развлекаться, а он едет играть в карты. Ну, как бы эти танцы неинтересные, едет играть в карты. Во время игры в карты он спасает деньги и честь молодого князя Звездича. Помог ему. А благодарный Звездич предлагает ему поехать в тот дом, где маскарад, на котором Нина. У меня урок сейчас идет. Да. Если нам надо, значит нам надо. Девушки, это и вас касается, вы тоже любите входить, если вам что-то надо. Не важно, что сидит 20 человек с лишним, главное, не надо. Итак, на маскарад, где находится Нина. Где находится Нина. После чего Звездич, человек молодой, бросается искать удовольствие, ухаживает за женщиной. Арбенин это неинтересно, он ходит и произносит свои монологи. Звездич находит молодую, красивую женщину. Видно, что молодая, чувствует, что красивая. Значит, это баронесса Штраль. Под маской. Начинает за ней ухаживать. Женщина отвечает на его ухаживание. То есть как бы женщина не против. А в какой-то момент Звездич просит залог любви. Ну, понимаете, одно дело кокетничать под маской, и как бы встречи действительно не узнать якобы этого человека. А другое дело выдать себя вещь. И баронесса Штраль, она подруга Нины, видит, что кто-то уронил браслет. Недолго думая, она поднимает чужой браслет, отдает Звездичу. И убегает. Звездич, как настоящий мужчина, идет хвастаться одержанной победой к Арбенину. Арбенин узнает браслет. Это браслет его жены. Возникает страшное подозрение. Нина неверна. Он Нину так и не нашел на этом море, там сотни людей. Вернулся, еле дождался приезда Нины и требует предъявить браслет. Нина не понимает, в чем дело, но уронила где-то, потеряла, может быть, в карете. Он приказывает обыскать карету. Браслета нет. Все. Он решил, что Нина не верна. Кстати, баронесса Штраль, как настоящая подруга, когда запахло, что все может кончиться очень нехорошо, она подруга. Она уехала к себе в имение. Зачем вмешиваться? Пусть сами разбираются. Хотя одно ее слово, все было бы нормально, чтобы было. Итак, Арбенин уверен, что Нина не верна, и решает мстить. Решает мстить. Двоим. Звездичу и Нине. Как он отомстит Нине? Он ее отравит. Он уберет из дома всех слуг, чтобы никто, не дай бог, не позвал врача. И отравит. Отравит. А Нина умрет. Дальше он отомстит Звездичу. Еще более страшно. В то время слово «честь» чего-то значит. Мы с вами говорили. Так вот, Арбенин во время игры в карты обвинил Звездича в том, что он шулер. Оскорбил его и отказался с ним драться на дуэли. Мол, шулерами не держится. Все. Это хуже смерти для Звездича. Закрыты все двери. Вот если человек не смыл оскорбление крови, перед ним закрыты все двери. Вот на этом кончалась первая редакция пьесы. Значит, Нина, Звездич, смерть Нины, оскорбление Звездича. Цензура пьесу не пропускает. Это уже пишет. Теперь, так понятно, чем качал. Цензура пьесу не пропускает. Претензия, порок не наказан. То есть Арбенин не наказан. Лермонтов очень хочет увидеть пьесу на сцене. И он пишет целый акт, который входит сейчас как бы в классический вариант. Он вводит фигуру неизвестного. Так называется, неизвестный. Это человек, вообще в какой-то мере даже инфернальное существо, то есть что-то в нем нереальное в этом человеке. Это человек, которого Арбенин когда-то обыграл в карты, и который затаил злобу на Арбенина. И он долгое время ждал, когда сможет отомстить. Он, оказывается, знал всю эту историю про Нину. Он мог спасти Нину, ему было важнее уничтожить Арбенина. Как сказал Меркуль, который будет ставить эту пьесу дважды, он сказал про Звездище так. Не про Звездище, а про неизвестно. Это наемный убийца, которого Свет нанял, чтобы расправиться с Арбенином. Тогда слова киллер не было. Наемный убийца. Итак, он является к Арбенину после смерти Нины, оскорбление Звездище, со Звездищем. И обвиняет его в том, что он убил свою жену. Послушай, ты убил свою жену. Арбенин в ярости. Он готов драться со Звездищем. И тогда ему наносится еще один удар. Ему говорят, что Нина ни в чем не виновата. И предъявляет письмо баронессе Штраль. Она наконец решила написать. Для Арбенина это страшный шок. Он сходит с ума. Это тот вариант, который играется сейчас, который играется в Малом театре сейчас, как бы канонический вариант. Цензура опять не пропускает. В слишком неприглядном виде, вроде порог наказан, в слишком неприглядном виде здесь высший свет. Слишком неприглядно. Это мерзопакостные люди, которые готовы на все. Лермонтов очень хочет увидеть пьесу на сцене. Он пишет третий вариант. Называет его Арбенин. В этом варианте Нина остается в живых, а Арбенин уезжает за границу. Цензура опять не пропускает. Так что еще раз говорю, высший свет в крайне неприглядном виде. Вообще увидели намек на балы у Энгельгартов. Была такая знатная фамилия, где на балах бывали даже принцы крови. Ну не принцы крови, а члены пиратской фамилии у вас. Во Франции это были принцы крови, а у нас члены пиратской фамилии. Очень часто проводят параллели между маскарадом и горе от ума, о котором нам сегодня рассказывали. И там высший свет, только в одном случае московский, в другом петербургский. И там герой, который противостоит обществу. Арбенин, Чацкий. Значит, параллель Арбенин-Чацкий. Вот про Арбенина говорят обычно так. Это Чацкий, который пережил крушение своих идеалов. В итоге он озлобился и только отрицает. Вот Чацкий он не только отрицал, он предлагал, а этот только отрицает. И там блестящий язык. Здесь поменьше, но тоже очень много крылатых выражений. Послушай, милый друг, кто нынче не гнется, ни до чего тут не добьется. Или что не толкую Вольтер Декарт, мир для меня колода карт. Так что очень много. Проводит очень интересную параллель. Арбенин демон. Но самая интересная параллель, которая проводится, Арбенин Лермонтов. Дело в том, что Михаил Юрьевич был человеком очень злопамятным. И следователь приводит такой факт, который я вам расскажу, который не красит Лермонтова для скорой. Когда он был еще подростком, он влюбился в светскую красавицу мадемуазель Сушкову. Ну, он был гадкий утенок, она на него не обратила внимания. Прошло буквально небольшое количество времени, гадкий утенок стал блестящим офицером. Снова с ней встретился, завертелся бурный роман между Лермонтом и этой Сушковым, который Лермонтов демонстративно порвал. Порвал якобы на основе письма, которое Сушкова написала другому мужчине. Письмо написал сам Лермонтов. Как он писал впоследствии, гениально писал. Она посмеялась над слезами ребенка, а я лишь отомстил самолюбию старой кокетки. Это про женщину, с которой он был в достаточно близких отношениях. Самолюбие старой кокетки. Отомстил Михаил Юрьевич за слезы ребенка. Так что не только Арбенин мстил. Вообще, надо сказать, что пьесы очень часто стали, пьесы мистической, буквально, и прямом смысле этого слова. Первый раз ее, оба раза ее в Александрийском театре ставил Меркурий. Один раз до революции, второй раз после. Оба раза Арбенин играл Юрьев, артист Юрьев. Так вот, первый вариант. Он репетировал пьесу Меркурий 5 лет. 5 лет он репетировал пьесу. Премьера состоялась, как вы думаете, когда? В аккурат февральскую революцию. Вот назначили премьеру, и в этот день была февральская революция. На улицах стреляли. Было неизвестно, приедет ли Юрьев. Потому что стреляют на улице просто. Но он все-таки приехал. В фойе театра убили студента. Шальная пуля залетела. Играли премьеру. 5 лет они готовили, попали в революцию. А второй раз он стоял после революции. 30-й год. Тоже Юрьев играл. Влада Арбенин, может быть, не очень мол. И вот здесь он говорил, что это наивно длится. Вообще очень интересное рассуждение по поводу этой пьесы были у Мирхольда, если почитать. Сейчас идет в Малом театре. В Малом театре. Но они, на мой взгляд, они не очень поставили. Хотя не знаю, как сейчас, но когда я смотрел на премьере, там попасть было нельзя. Что? Да.
Я ходила в Вахтангово.
Нет, Вахтангова, извините, с этими хоккеистами, которых потом, слава богу, сняли.
Мне вообще не понравилось.
Вахтангова, то минус, конечно, выдал по полной программе. У нее там был хоккеист, выезжал, понимаете. Хоккеист.
Не хоккеисты, не знаю.
Хоккеиста потом сняли, потому что это настолько было и народ.
А я видел таджиков в середине между...
Ну, еще, это ту минус, это надо знать ту минус. Нет, а здесь в малом классическая постановка, все. Единственное, что тоже интересно... Они сделали из нее реалистическую пьесу. А это пьеса романтическая. Во всяком случае, мне активно не понравилось, когда Клюев, по-моему, играл там главную. Когда он начал изображать, сошел с ума маленького мальчика. Не то. А попасть было нельзя. Самое смешное, меня пригласил на премьеру наш студент, который там работал. Осветитель. Лиза. А ей не дали билет. А я уже пришел как бы. Но мне все равно, я бы развернулся и ушел. Она там рыдала, она плакала. В общем, меня пустили. Она выплакала мне. Я сидел на каком-то пуфике, для меня поставили какой-то битком там под завязку. Был. Какой-то пуфик, я сел на этой пуфике. И очень хорошо смотрел спектакль. Причем я совершенно спокойно отнес. Ну, не получилось, не получилось. Тем более, это не так далеко от моего дома. Это они теряли мало. Кстати, открыли. Открыли, наконец, историческую сцену. Отелло будут играть с Невзоровым в главной роли. Вообще, быстро, они на год раньше, в отличие от Большого, который не май... Ну, там крали очень уж много. Вот в Большом крали на этом строительстве, конечно, по полной. Там страна потеряла не 1 миллиард. Если переводить на рубли. Вот, вообще, вещь действительно потрясающая. И потрясающие образы, потрясающие характеры и так далее. И вот очень интересные параллели вот с Горятом. А теперь, когда поставили впервые? Впервые поставили в 52-м году с большими сокращениями в Александринском театре, а без сокращений впервые поставили в Малом в 62-м году. В 62-м году. В 62-м году. И, наконец, последняя пьеса Михаила Юрьевича. «Два брата». 36-й год.
Без сокращения в каком году
поставили? Без сокращения 62-й.
В Малом, да?
Да, в Малом. Ну, в Малом ее часто. Ну, ребят, есть что играть. Есть что играть. И два брата, 36-й год. Это уже в прозе пьеса. Ее рассматривают как переход от театра к прозе. От поэзии к прозе.
Какой год еще раз?
36-й, два брата. Ну, Лермонтов еще меньше, чем Пушкин прожил. Угу. Тоже убит на дуэли Мартыновым. Кстати, отзыв императора на смерть Лермонтова. Классный отзыв, в кавычках. Собаки, собачья смерть. Это убили великого поэта. С непростым характером. Непростой характер, но все равно. Собаки, собачья смерть. На мой взгляд, это нехорошо. Вопросы есть? Кстати, почитайте, «Маскарад», я уверен, вам понравится. Действительно, пьеса, которая просто понравится. Нам больше ничего. Есть где поплакать на судьбу имени. Ладно, вопросы есть, значит, пошли дальше. Театры второй четверти 19 века. Что? Ничего не скажу. Я всегда говорю. Вот еще несколько лет тому назад, года 3-4 назад, художники на истории театра было 159 часов. А сейчас у нас на истории театра 97 часов. При том, что материала стало больше, потому что и современный театр все время прибавляет. А сократилось почти наполовину. Поэтому очень многое, к сожалению, выкидывается. А о чем-то говорится очень скороговоркой. Иначе просто объять нельзя.
А это из-за того, что у нас культура?
Я не знаю. Я не стал давать подробности. Вот как бы по новому плану. Но сокращение произошло очень мощно. Не на час, не на два, не на 10, не на 20. На 60 часов. 60 часов, извините, нужно очень много чего. У меня же по каждой теме есть видеоматериал. Сейчас просто физически не могу показывать, потому что нет времени. Ну, добавимский пример, там уже еще. Ладно, театр второй четверти 19 века. Но это уже не изменить сейчас, по крайней мере, в ближайшие месяцы. После восстания декабристов правительство стремится подчинить духовную жизнь человека строгому контролю. Строгому контролю. И в этот период развития жизни человека, только не человека, в этот период жизни театра, происходит под воздействием двух сил. Жизнь театра, развитие театра происходит под воздействием двух сил. С одной стороны, идеи декабризма, то есть идеи декабристов, значит, развитие театра под воздействием двух сил. С одной стороны, идеи декабризма, а с другой стороны, правительство прилагает огромные усилия, чтобы искоренить вольнодумство, и превратить театр в орган официальной идеологии. Ну, что для этого делается? В 26-м году вводится новый цензурный устав.
В
26-м, 1800.
За какую
идеологию? Официальную идеологию. То есть театр должен вещать только о том, о чем хочет правительство. Никакого вольнодумства не надо. Итак, в 26-м году новый цензурный устав, который в 28-м заменяется еще более жестким цензурным уставом. А новый цензурный устав еще более жесткий. Который вводит многоступенчатую цензуру. О чем я уже сколько говорил, сейчас поподробнее. Который вводит многоступенчатую цензуру. Что это значит? Вот устав 28-го года. Разрешение на издание пьесы. Давалось Министерством народного просвещения. Издание пьесы давалось Министерством народного просвещения. А для постановки пьесы требовалось разрешение созданного в 26-м году третьего охранного отделения. То есть, условно говоря, КГБ давало разрешение стоять или не стоять. Или ФСБ давало разрешение стоять или не стоять. Не искусство, а ФСБ. Третьего охранного отделения. Чтобы издать, надо, чтобы третье охранное отделение разрешило. Таким образом, была двойная цензура. Третье отделение ориентировало театры. На заполнение репертуара переводными мелодрамами и водевили. Кстати, французы будем ставить, безопасно. Переводными мелодрамами и водевили. А также пьесами, откройте кавычки, будет дословный цитат, приверженных правительству писателей, закрыли кавычки. Это был такой Фадей Булгарин, вот он вот сказал, пьесы приверженных правительству писателей. Фадей Булгарин, скобочка, решительно сказал. К этим писателям относились Кукольник. Он в песне «Веселиться и ликуйтесь, народ, в честном поле, в честном поле, Кукольник». Про железо, да? Полевой.
Это фамилия такая?
Да. Кукольник фамилия. А вы думали, это профессия? Да. Нет, это фамилия. Кукольник, Полевой и Ободовский. Следующий очень интересный момент. Также правительство с целью контроля над репертуаром ввело монополию императорских театров. Правительство с целью контроля над репертуаром ввело монополию императорских театров. Что это значит? Преимущественное право на постановку императорских театров. Преимущественное право на постановку пьес отдавалось казенным театрам. А устройство частных театров и спектаклей допускалось только с разрешения театральной дирекции, которую нам сегодня кто-то из вас сказал. То есть вот эта дирекция, которая третировала актера, говорила, кто будет играть, она еще решала и за частные театры.
А
устройство частных театров и спектакль допускалось только с разрешения театральной дирекции. Кстати, с визой дирекции издавались афиши и программы. Без визы дирекции ни афиши, ни программы выйти не могло. Но это еще не все. В 1940 году, 1840, частные театры были запрещены. Вообще не в 1940. Нам не нужны частные театры. Отменят монополию через 42 года, в 1982 году. Отменят в 1982, 42 года. Теперь где шли спектакли? До 32 года драматические спектакли шли в Петербурге. В Малом или Деревянном театре снесли в 32 году. В Малом или Деревянном театре снесли в 32 году.
Это
деревянный. Деревянный, да. Ну, деревянный. Или деревянный. Малом или деревянном. Снесли в 32 году. А также в Большом или Каменном театре, где шли оперы и балеты. Это не наше. В Большом или Каменном театре, где шли оперы и балеты. Оперы и балеты. В 1932 году построили новый роскошный театр, дав ему название Александринский. В честь жены Николая I Александры. Не Александринский, как очень любит говорить студент, Александринский. Александра. Александринский. Николай I, император. Открыли театр 31 августа 1932 года. Архитектор Росси. Карло Росси. Архитектор Росси. Очень смешно, когда Александринский театр в 2006 году отмечал 250-летие со дня основания. Было смешно. С 1932 года. Александринский с 32-го. А до этого были другие театры. В Петербурге, да, но другие. Москва. В Москве 14 октября 24-го года открылся Малый театр.
В Москве?
1724-го. Открылся Малый театр. Тоже смешно. Они тоже отмечали 250 лет. Это даже не университетский позже возник, понимаете? Но он хотел 200, красивую цифру, 250. В 25-м году открылся Большой театр на месте сгоревшего Петровска. Архитекторы Бове и Михайлов. Бове и Михайлов. Кстати, еще будет гореть не один раз.
А кто архитектор еще?
Бове и Михайлов. Сначала в обоих театрах шли драматические спектакли. В обоих. В Большом тоже играли драматические спектакли. И оперы и балеты. То есть на сцене Малого пели. Потом произошла специализация. Малый драматический спектакль, Большой оперный балет. Сначала и там пели и играли. А потом специализация. Был подземный ход. Драматический. Был подземный ход, который соединял Большой с Малым. Ну, из ответа студента это гениально. Не знаю, почему он так решил, он сказал так. Подземный ход был платным. Наверное, потому что сейчас все платное. Вот он решил, что и ход. А что они там ходят туда-сюда? Пусть платят. Хотят не вылезать на улицу, пусть платят. В общем. В этот период два основных направления определяют художественную жизнь России. Два основных направления определяют художественную жизнь России. Ну, в принципе, мы про них уже говорили, поэтому вы знаете. Романтизм и критический реализм. Романтизм и критический реализм. Период формирования русского реалистического искусства относится к 40-м годам. Соответственно, романтизм был раньше. К 40-м годам 19 века.
Это что?
Период формирования реалистического искусства относится к 40-м годам 19 века. Представители наиболее яркие, отечественные. Гоголь, Тургенев, Островский и другие. В актерском искусстве Щепкин. Михаил Семенович Щепкин. Вот он у нас висит, Михаил Семенович. ближние к вам фотографии, вот как бы самые дальние. Это Михаил Семенович Щепкин, великий русский актер. В 30-е годы наиболее заметен романтизм. Романтизм. Для него характерно отрицание повседневной действительности. Отрицание повседневной действительности. Уход от нее в сферу отвлеченных идеалов. Обращение к прошлому. Сфера отвлеченных идеалов. Хочется успеть, сейчас звонок скоро будет, еще столько поднимать. Уход от нее в сферу отвлеченных идеалов. Обращение к прошлому. Исключительность героя и обстоятельств. Помните, наверное, героев нет, наверное, это обстоятельств. Исключительность героя и обстоятельств. Культ человеческой страсти. Он Арбенин. Решила жена не рада, тоже отравил. Нечего изменять такому хорошему Арбенину. И так далее. Было два направления русского романтизма. Было два направления русского романтизма. Первое прогрессивное, и второе консервативное. Ну, в советский период его называли реакционным, сейчас назвали консервативным. Прогрессивное и консервативное. Ну, поскольку надо это достаточно подробно говорить и прерываться на полусловие не хочется, поэтому я даю чуть раньше как бы отмашку.